План ему нравился. Он выгодно отличался простотой и еще одним, даже более важным достоинством. Никто во всем свете не догадывался об истинной силе Натаниэля. Наставник лишь теперь заказал ему линзы и начал поговаривать насчет того, что зимой нужно будет заняться простейшими заклинаниями демонов. В глазах наставника, преподавателей и даже миссис Андервуд, Натаниэль был учеником, лишенным особых талантов. И пускай так оно и остается, пока он не похитит амулет Саймона Лавлейса. Эта кража должна стать началом, пробой сил. А уж потом, если все пройдет нормально, он расставит свою ловушку. Оставалось лишь найти слугу, способного сделать то, что требовалось Натаниэлю. Какого-нибудь достаточно сильного и находчивого, чтобы выполнить его план, но не настолько могущественного, чтобы он представлял угрозу для самого Натаниэля. Еще не время браться за подчинение самых могучих демонов. Натаниэль проштудировал все имеющиеся у его наставника труды по демонологии. Он изучил послужные списки многовековой давности. Он прочел о меньших слугах Соломона и Птолемея. И в конце концов он сделал свой выбор. Это будет Бартимеус. Бартимеус. Я знал, что по возвращении в мансарду нам предстоит изрядная потасовка, и как следует к ней приготовился. Первым делом я решил, какой облик мне принять. Мне нужно было что-нибудь такое, чтобы мальчишка хорошенько разозлился, вышел из себя и обо всем позабыл. А значит, как ни странно это звучит, большинство моих жутких личин тут не годилось. Требовалось нечто вполне определенное. Как ни странно, но волшебники злятся куда сильнее, если их оскорбляет кто-то, похожий на человека, чем когда их осыпают ругательствами привидения или пышущий огнем крылатый змей. Только не спрашивайте меня, почему. Так уж у людей мозги устроены. Я прикинул, что лучше всего будет принять обличие мальчишки примерно одних лет с Натаниэлем, чтобы тут же разбудить в нем чувство соперничества. Нет проблем. Птолемею, когда мы с ним общались теснее всего, было 14. Значит, пусть будет Птолемей. После этого мне осталось лишь освежить в памяти лучшие свои контрзаклинания и с удовольствием предвкушать скорое возвращение домой. Проницательные читатели могли заметить, что я воспрял духом и стал гораздо оптимистичнее смотреть на свои взаимоотношения с этим мальчишкой. Они совершенно правы. Почему я приободрился? Да потому что узнал имя, данное ему при рождении. Примечание. Вооруженный его истинным именем, я смог бы отбить даже самые сильные атаки молокососа. Знание имени несколько выравнивает баланс сил. Для джина, заключенного в круге, имя служит чем-то вроде щита. Это простая и очень древняя разновидность талисманов. И... Эй, вы, что, вправду тратите время на эти объяснения? Слушайте дальше, и вы сами все поймете. Впрочем, надо отдать парню должное. Он не стал уклоняться от боя. Едва лишь он добрался до своей комнаты, как тут же натянул куртку, скакнул в свой круг и громко позвал меня. Мог бы и не орать так, кстати. Я и без того скользил рядом с ним. Мгновение спустя во втором круге возник мальчишка-египтянин в обычном наряде лондонского сорванца. Я ослепительно улыбнулся. «Так, значит, Натаниэль? Круто! И совершенно тебе не идет. Я бы скорее подумал, что тебя зовут как-нибудь попроще. Берт или там Чак». Мальчишка побелел от гнева и страха. Я заметил в его глазах панику. Он с трудом взял себя в руки и соврал. «Вовсе это и не мое истинное имя. Истинного не знает даже мой наставник». «Ага, как же! Ты что, меня за дурака держишь?» «Думай, что хочешь. Я велю тебе...» Я просто ушам своим не поверил. Он пытался поручить мне еще что-то. Я расхохотался ему в лицо, нахально подбоченился и перебил его. «А у тебя ничего не слипнется?» «Я велю тебе...» «Облезешь и неровно обрастешь». У мальчишки чуть пена изо рта не повалила, так он взбеленился. Примечание. неизменное слабое место любого волшебника, молод он или стар,